эфире «Свобода», выники дня, четверга, 10 листопада. С вами Ганна Соусь. У суде над старшинем правооборонного центра «Весна» Лесем Беляцким обвещены перапынок до 16 листопада. Прокурор попросил час, как подрихтовать новое обвинувачение. Александр Лукашенко резко скритиковал працу Ураду Мясниковича. Кто на самом деле виноват в кризисе и пойде премьер у отставку? У блиц-анализе «Свободы» с экс-старшинем Нацбанку Станиславом Богданкевичем. Свое меркование выкажет и былый пропагандист Александра Лукашенко, экс-старшиня БТ Александр Зимовский. Вас чекает подсумование інших подеев четверга 10 листопада, а гостем «Свободы» с химией у вёсцы Куплин будет политвязень Павел Северынец, осужденный за подеи на площади. Это да іншае позднее у нашей программе, а с початку коротко про надворье на пятницу. 11 листопада чекается переменная облачность, переважно без опадков. У нашей раницы местами туман, слабый гололед. Температура по ветру в ночи 0-7, у день 1-6 градусов тепла. У эфира «Свобода» и зараз Алена Тихановіч расскажа про основные белорусские подеи.
Справа правоборонца Алеся Беляцкого разваливается. Прокурор просит перапынок, каб падрыхтаваць новое обвинувачванне. Один из кіраўнікоў «Вясны» Владимир Лапкович.
Закон покидает им право цалком отмовиться от обвинувачивания по артикулу 243, то есть отримание прибытку особливо буйным померы, и предъявить обвинувачивание деятельности двумя незарегистрованной организации.
Суд долучив до справи ліст Міністерства юстиції Литви, поводля якого інформація про рух сродків на рахунках Беляцького і Стефановича з'являється недостовірною. АБС лічить, що судову систему Білорусі треба ґрунтовно реформувати. З такою заявою виступив сьогодні у Варшаві Яніс Ленарчич, директор бюро АБС. З такою заявою виступив сьогодні у Варшаві Яніс Ленарчич, директор бюро АБС. У связи с 10-м за год подорожением автомобильного палива на пятницу запланированная акция «Стоп бензин». У регионах Хименску рыхтуется провести 12 листопада черговый народный сход. У некоторых городах его пропонуют проводить на хатах и кватерах. Говорит Виктор Ивашкевич.
Сходы – это же не сами революционные деяния. Это сродок самоорганизации людей, их коммуникации помеж собой, как они нашли шабров, поплечников, с якими разом они потом выходить и на массовые акции протеста.
Следство разбирается, тиса правды Белнафтохим платил за набытье мебли для структуры керавництва справ президента. Этот эпизод расследуется у межах арышту отказного супрацовника головной управы капитального будовництва.
Алена Тихановіч, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. 10 листопада у криминальном процессе над керовником правооборонного центра «Весна» Лесем Беляцким был обвещен перапынок до 16 листопада. Это было сделано на ходайниство прокурора Валерия Сайковского, который попросил час, как подрихтовать Беляцкому новое обвинувачение. Ранее Беляцкого винователи во ухилении от сплаты податков у особливо буйных померах с грошей, которые шли на правооборонную деятельность. Поводле этого обвинувачения ему погрожает до 7 годов изневоления с конфискацией маемости. На процессе был мой коллега Валер Калинов.
Тягом сьогоднішнього судового посідження прокурор Валерій Сайковський задавав Алесю Беляцькому шмат питанняў на конт дзейнасці правоабарончага центру «Вясна», а так само ці спрабаваў той заснаваць новую організацію альбо самастойна зарегістравацца як правоабаронца. Беляцький тлумачив, что «Вясна» пройшла усе инстанции в Беларуси и за межой, домагаючися регистрации, и что Комитет ААН по правах человека признал ликвидацию организации незаконной и неотповедной международным домовам, которые подписала Беларусь, где обязал белорусские влады зарегистрировать «Вясну». Але тыя проигноровали решение Комитету ААН. Перед обедом, коли все материалы справы были доследованы, коли суд долучил до материалов справы документы об надании Беляцкому звания гонорового громадянина города Генуи за стойкость у отстоивания правов человека, диплома международных правооборонных премий, и коли уже чакалося обвещение дебатов, прокурор нечакано попросил перапынок до 16 листопада, каб сформулировать новое обвинувачение. Спадар Сайковский попередил, что оно будет істотно отрозниваться от попереднего, не додавши никаких деталей. Большасць праваабаронцаў, якія сочаць за працэсам, не выключаюць, што новае абвінавачанне будзе звязанае з артыкулам, які карае за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Пытанне толькі ў тым, ці будзе новае абвінавачанне будавацца толькі на артыкуле 193, ці ён пойдзе ў дадатак да цяперашняга абвінавачання ва ўхіленні ад падаткаў. Магчымыя абодва варыянты, кажа адзін з кіраўнікоў вясны Уладзімір Лапковіч.
Закон пакідае ім права цалкам адмовіцца ад абвінавачвання па артыкулу 243, то бок атрымання прыбытку асабліва буйным памеры, і прад'явіць абвінавачванне дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі, прызнаць усю гэту дапамогу гуманітарнай і ў межах яе спаганяць гэтую ж суму ў адміністратыўным парадку, а ў крымінальным распачаць пераслед ужо за дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ў гэтым выпадку, канечне, працэс адразу перастане быць нават фармальна працэсам Беляцкага, стане цалкам працэсам вясны, таму што мы можам быць прыцягнуты разам з Алесем да крымінальнай адказнасці.
Юрыст Гары Паганяйла кажа, што пасля прад'яўлення новага абвінавачання падсуднаму і абароне спатрэбіцца яшчэ час на азнаямленне з ім, і таму 16 лістапада можа быць зноў абвешчаны перапынак дзён на 5. Потым будзе адноўленае судовае следства. Сённяшні крок пракурора сведчыць пра развал справы Беляцкага, кажа спадар Паганяйла, бо рэальных доказаў на працэсе прадстаўлена не было.
Я не исключаю, што представитель обвинения понимает, что достаточных доказательств вины Беляцкого в утаивании доходов от налогообложения нет, но четко демонстрируется на процессе деятельность организации, ранее ликвидированной по решению Верховного суда, могут предъявить обвинение по статье 193 прим. УК Республики Беларусь.
Это менее тяжкое обвинение, кажа спадар Паганяйла, и оно предугледжвае покарание до 2 гадоў зняволення. Поплечник Беляцкага Валентин Стефанович не выключает и больше жорсткого развития подей.
Это, например, когда будет додатково изменено обвинение и додастся еще, например, обвинение в деятельности до менее зарегистрированной организации 193 прим, это будет узмацнение обвинения, удачение далее, ну и плюс максимум для пераследу іншых асяблых рабочых центру «Весна», приватнасці мяне і Цілапковіча, тому що ми не хавалі і не хаваем зараз то, що ми працягваем свою дзейнасць ад імені зареєстрованої організації «Весна». Магчыма, улады прынялі рашэнне разабрацца з нами раз і назаўсёды. Ну, паглядзім.
Былы адвакат Павал Сапелка таксама не выключае больш жорсткага падыходу прокурора.
Как правило, если речь идет о каком-то смягчении участи обвиняемого, то прокурор это делает непосредственно в прениях, потому что обвиняемому не требуется ознакомление с новым обвинением. Хотя, учитывая такие инновационные подходы прокурора к ведению дела, там предложение зарегистрироваться в качестве индивидуального правозащитника, то я, в общем-то, могу предполагать любые исходы ходатайства.
Былы адвакат Павал Сапелка. У судзе працаваў карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Пра справу Беляцкага гавораць і нашыя слухачы.
Интересная получается вещь. Посадили человека в тюрьму. Я имею в виду Олеся Беляцкого. А через несколько заседаний суда выясняется, что дело, точнее обвинение человека в преступлении, сшито белыми нитками, а попросту разваливается. Но ни прокурор, ни адвокаты не требуют освобождения человека, а отправляют его обратно в тюрьму. Откладывают процесс, чтобы выдвинуть новые обвинения. И это уже не первый случай. Выходит, если развалится у прокурора и следующее обвинение, то он будет требовать снова переноса заседания суда. И так будет продолжаться до скончания века. А человек будет все это время сидеть в тюрьме. Правильно в народе говорят, был бы человек, а статья найдется. Человек уже есть и даже сидит. А статью прокурор будет подбирать, авось. Можно было бы, конечно, посмеяться, если бы не было так грустно и противно.
А что думаете про судовый процесс над правоабаронцем Олесем Беляцким вы? Наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Як ставяцца да працэсу Беляцкага юрысты і правоабаронцы? Гэта высвятляў карэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашынскі.
Падчас сённяшняга судовага пасяджэння абарона Алеся Бяляцкага прадставіла суду копію ліста Міністэрства юстыцыі Літвы на адрас Мін'юсту Беларусі ад 24 жніўня. У ім гаворыцца, што ў раней дасланых лістах пра рух сродкаў на літоўскіх рахунках Алеся Бяляцкага і Валянціна Стэфановіча перададзеная няпэўная інфармацыя. Каментуючы гэты ліст, намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус сказаў корэспандэнту «Свабоды». Неаднойчы мы казалі пра тое, што атрымліваючы дадзеныя пра рахунак Бяляцкага, беларускі бок неправамерна прымяніў дамову паміж Беларусію і Літвой. У такіх справах, якія, на нашу думку, не звязаныя з крымінальным злачынствам, гэтая дамова не дзейнічае. Таму атрыманыя дадзеныя проста няпэўныя. Гэта паводле ўсеагульнага працэсуальнага права азначае, што яны не могуць быць падставай для крымінальнага пераследу. Гэта мы кажам пра ўсеагульна прынятае права ў Літве і іншых краінах. Гэта азначае, што суд адмаўляецца карыстацца гэтымі дадзенымі. Але мы кажам пра краіну, у якой з правам далёка не ўсё добра. Дзяржаўны вінаваўца ў судзе згадаў заявы прадстаўнікоў Літвы, дзе яны выказваюць шкадаванне ў сувязі з выкарыстаннем механізму прававой дапамогі для пачатку крымінальнай справы супраць Бяляцкага. А вінаваўца папрасіў далучыць гэтыя заявы да справы як пацвярджэнне сапраўднасці дадзеных пра рахункі Бяляцкага. Каментуючы гэта, спадар Вайткевічус сказаў:
"Мне очень трудно оценивать этот процесс как вообще правовой. Мы говорим о политическом процессе, в котором, наверное, никаких правил нету".
Политолог Юрий Чавус меркуе, что вариант змякчэння и перекваліфікацыі справы, да прикладу, на частку першого артыкула, по яким обвинувачваецца Бяляцкі, был бы для уладаў пристойным вариантом выйсця ситуации. Бо в таким выпадку самого вядомага правоабаронцу можно было б выпустить за кратов.
Але слова прокурора про то, что обвинувачне будет значно адрозніваться от першапачаткового, свідчить про то, что за все в праве просто з'явится еще один новый артикул. Найбольшую занепокоенность это выкликает в связи с тем, что подчас опыту светов и вся хода процесса крутилась вокруг працы незарегистрованного правоохранительного центра «Весна». Это означает, что влады могут снова ужить вот артикул 193.1, который карает за деятельность незарегистрованных организаций в Беларуси. Процесс Беляцкого имеет значение не только как процесс, яким влада имеется изолировать от громадства лидера буйнейшей правоохранительной организации и снижить деятельность этого правоохранительного центра, але великое значение имеет и функция застрашения громадских деятелей низших правоохранцев. Тому именно эта функция, такой переквалификации обвинувачения может быть владами достигнутая.
За судом над Алесем Бяляцким сочить международная назиральная миссия Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси. Для этой мэты сегодня на процессе присутничала старшиня незалежной экспертно-правовой рады, сябра рады при президенте России по развитию громадянской супольности права человека Мара Полякова.
Для мяне было поўнай нечаканасцю, і я нават сказала, што гэта не можа быць, каб перапрад'яўлялі абвінавачванне ў рамках перапынку ў судовым разборы. Аказваецца, па беларускім заканадаўстве гэта магчыма. Таму мне зусім не зразумела, што можа быць. Але баюся, што гэта не лепшы варыянт. Для ўсіх была незразумелая сітуацыя. У расійскім заканадаўстве была б выключаная магчымасць павароту ў горшы бок, а па заканадаўстве Беларусі гэта магчыма. Гэта зусім не прававы парадак. Прагназаваць пры адсутнасці такіх прававых крытэрыяў немагчыма.
Мара Палякова сказала, што лічыць Бяляцкага невінаватым і збіраецца падаць інфармацыю о працэсе на пасяджэнні рады пры прэзідэнту Расіі па развіцці грамадзянскай супольнасці і права чалавека.
Алесь Дашынскі. Назіральнікі ад Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і Усесветнай арганізацыі супраць катаванняў сёння выступілі з супольнай заявай. Яны звяртаюць увагу на тое, што беларускія афіцыйныя медыі праводзяць кампанію дыскрэдытацыі кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. Прадстаўнікі міжнародных арганізацый называюць яе абразлівай кампаніяй паклёпу. У працяг тэмы Владзімір Глот.
Міжнародныя эксперты констатуюць, дзяржаўныя СМІ Беларусі прадстаўляюць справу Алеся Бяляцкага так, нібыта ўжо даказана, што праваабаронца вінаваты ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і ў крадзяжы бюджэту донараў. Такі падыход дзяржаўных журналістаў да асвятлення гэтага працэсу абсалютна не дзівіць старшыню камісіі па этыцы Беларускай асацыяцыі журналістаў Анатолія Гуляева.
Я хацеў бы гэтай нагоды яшчэ ўспомніць і той матэрыял, які я адразу пасля там 19 снежня новага году быў надрукаваны ў Советской Беларуси, я там за Совет, а так само это Федор Калановый и Миша Совет. Выников не было, и суда не было, и следства, але уже оппозиционные претенденты были обвинувачены у подрихтовцы не больше и меньше, как державного переворота.
У заяве приводятся и конкретные приклады вольного обыходжения с материалами. Так на телебачанні у сюжеті про справу Алеся Біляцька показали фотографії со святкаванням Нового году у помешканні «Вясни». Здымки взяли з компьютеру, який конфіскував КДБ. Відавочно, КДБ передає їх офіційним СМІ, робить виснову експерти. Альбо ще один приклад. Білта розповсюдила матеріал, як правоборонця Біляцькі зробив для себе пригоже життя, і його передрукували многі державні газети. У матеріалі некілька разів стверджається, що Біляцький володав великими грошима. Однак во всім артикулі, означають міжнародні експерти, нема ніводної лічби. Такі факти виходять за рамки журналістської етики, лічить доктор юридичних наук професор Михайло Пастухов. І він каже, що правдивість і об'єктивність у викладанні інформації – одні з основних принципів журналістського кодексу гонору.
Важно подавати об'єктивний матеріал. І недопустимо, так сказати, излагати матеріал в угоду якоїсь точки зрення. То ли государственним інтересам, то ли, так сказати, корпоративним, то ли личним. В тих двох примерах здесь якраз наблюдається явний відхід від цих базових принципів журналістської этики.
Анатоль Гуляєв називає себе ветераном журналістики і каже:
«Я для себе зробив висновок, що там, де є державні СМІ, нема професійної етики, а там, де є професійна етика, не може бути державні СМІ».
На моє питання, на якій підставі КДБ передав державному телебаченню приватні фотоздимки, начальник Центру інформації громадських сувязів КДБ Білорусі Олександр Антонович відказав так.
Чому-то всі одразу от там на КГБ. Это мнение людей, которые вот почему-то решили, что это именно оттуда. Скорее всего, что где-то кто-то как-то там, у нас же любители сейчас все на своих блогах каких-нибудь поразмещать это все еще где-нибудь там, чтобы покрасоваться там в каких-нибудь там, не знаю, там контактах, там одноклассниках.
А вот автор артикула, як правооборонца Беляцкий зробил для себе пригожее життё, Дениса Поляванова, знайсти немагчимо. У Белта кажуть, что штатного супрацовника с таким прозвищем у их нема.
Владимир Глот. Более про справу Олеся Беляцкого на нашем сайте свобода.орг.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Ефір від 6 до 8 ранці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соузі. Я коротко нагадаю основні події четверга 10 листопада. Справа Біляцького розвалюється, прокурор просить перепинок, каб підрихтувати нове обвинувачення. Суд долучив до справи ліст Міністерства юстиції Литви, поводле якого інформація про рух сродків на рахунок Біляцького і Стефановича з'являється недостовірною. АБСЕ лічить, що судову систему Білорусі треба ґрунтовно реформувати. З такою заявою виступив сьогодні у Варшаві Янес Лінарчич. Олександр Лукашенко виказав незадоволеність працей у Раду. У сувязі з 10-м за год подорожання автомобільного палива на п'ятницю знову запланована акція «Стоп бензин». У регіонах і Мінську рихтуються провести 12 листопада черговий народний сход у многих городах, на хатах і квартирах.
Бліц-аналіз свободи.
Як ви чули, Олександр Лукашенко виказав незадоволеність працею у Раду. Коли ви у Раді є жадання усе і вся перевести на ринок, віддати у приватні руки, то нам така політика неприймальна, заявив керівник держави. Чи може скінчитися для Совету міністрів така критика? Чи буде вимушений урад коректувати свої підходи до економічних проблем? Який може бути курс доляра при умові заховання усіх емісійних державних програм? На це питання Віталія Циганкова відказує були керівник Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
На вашу думку, чим може скончиться гэтий конфлікт поміж різними підходами, які виявилися сьогодні, а менавіта поміж підходом частки Совета міністрів, яка розуміє, що в Білорусі є кризис і як з ним змагатися, і поміж таким ідеалізованим підходом частки адміністрації президента, ну і відавочно самого Олександра Лукашенки. Чи скончиться ця перемога і підходи Лукашенки, чи може хто-небудь буде звільнений з кабінету міністрів, як ви лічите?
Я думаю, что, зная Михаила Мясниковича, что, скорее всего, он пойдет на попятную и учтет замечания главы государства. Понимая, что какие-то другие решения, они не будут на пользу экономики Беларуси, но субординацию он соблюдет. Я думаю, что это его будет характеризовать еще дополнительно как такую госпожу власти, человека, который работает на вертикаль, на главу, а не на дело. Возможно, это просто популизм такой, и поэтому публично высказаны замечания в адрес правительства. Правительство сделает какие-то косметические шаги, и на этом все закончится. Если у Лукашенко есть понимание тяжести ситуации. Если же нет такого понимания, то, возможно, будут плохие выводы и смена кабинета министров, по крайней мере, того же Алмаса, может быть, Снабкова, которые стоят на позиции необходимости оздоровления экономики.
За день до этого наместник министра экономики Александр Ярошенко на поседжении Совета министров заявил, что в упадку захования высоких объемов эмиссийного кредитования экономики, то бок выполнения усих тех программ, там агрогородки, ледовые палацы и так далее, то белорусский рубель может достигнуть 20 тысяч рублей за доляр проз год. На вашу думку, ось неужо керівництво країни не розуміє небезпеки такого сценарію, ці ось ті речі, на які повинні бути потрачені гроші, вони важніші, ніж стабільність?
Я думаю, що Лукашенко где-то розуміє цю ситуацію. Просто він думає, що можна не смотреть на дії об'єктивних економічних законів вручную, значить, з допомогою окремих шагів как-то улучшить ситуацию. Поэтому я думаю, что решения будут такие приняты половинчатые. Ограничение кредитования будет, ограничение рублевой денежной массы будет, увеличение госрасходов будет, но в то же время будет попытка ручным путем выполнять планы по росту валового продукта, которые намечены всебелорусским этим сходом. Это все невыполнимо, это все угробит экономику в конечном итоге. Но я полагаю, что у нас власть неразумная, она будет пытаться сохранить лицо. В программах правительства там не идет речь о сокращении доходов. Там идет речь о сохранении доходов населения на уровне этого года, в 2012 году. Просто Лукашенко ведь заявил, что надо выполнять программу роста валового продукта, роста капитальных вложений, роста вложений в основные фонды по тем параметрам, которые были определены на этом всебелорусском собрании. То есть он считает, что нет кризиса. А каким путем продолжать эту политику? Он не говорит ведь. Он же не сказал, он только сказал, что никуда не годное правительство.
Блиц-анализ свободы.
З былым кіраўніком Нацбанку Беларусі Станіславам Богданкевічам гутару Віталь Цыганкоў. Пра незадаволенасць Лукашэнкі сваім урадам выказваюцца і слухачы свабоды.
Вначале он обвинил белорусский народ в том, что из страны исчезла валюта. Затем Национальный банк и Прокопьевича в том, что рост курса валюты рос как на дрожжах. Теперь правительство, которое он назначал, виновато в катастрофе сильной и процветающей Беларуси. Да все вокруг виноваты, кроме его. Придет время, и на суде он скажет, не я отдавал приказы преследовать и увольнять с работы тех, кто боролся с этим режимом. И я не мог знать, что людей избивали, сажали в тюрьмы и судили. Это все местные власти, это их надо судить. Это они должны отвечать. И поверьте мне, каждый ответит по заслугам и по закону. И он в том числе. А поэтому опомнитесь и задумайтесь.
Цяперашний конфликт поміж урадом и президентской администрацией, який скончился резкой критикой ураду Александром Лукашенком, мы попросили прокомментовать былого пропагандиста, экс-старшиню белорусской телерадиокомпании и зараз медиаконсультанта у Санкт-Петербурга Александра Зимовского.
Никакой отставки правительства не будет, потому что там короткая скамейка. Правительство это действующее не виновато в том, что сейчас происходит. Оно как слепой музыкант играет, как умеет. Ничего плохого оно пока еще не сделало, как минимум выруливает ситуацию. Другое дело, что правительство не свободно в своих решениях. И если ему предложат руководствоваться постановами Белорусского народного схода, никуда оно не денет. Я думаю, что экономические взгляды ни Михаила Владимировича, ни Сергея Павловича Ткачева сильно не расходятся, а просто это идет борьба не за присвоение полномочий, а за спихивание ответственности. Вот и все. Никто не хочет набрать себе больше полномочий и потом за них отвечать. А наоборот, переложить ответственность или на правительство, или на экономический блок администрации президента. Он с уходом Кобякова сильно ослаб. Там остался один Сергей Павлович, как реально видящий ситуацию по своему канале. Подвязать его некому. Речь идет не о спасении экономики любой цены, а о спасении политического реноме. Потому что выглядеть перед избирателями, которые год назад все подвязали, никто никому не хочет. Об обещаниях мы сейчас речи не ведем, надо сохранить то, что есть. А в принципе, учитывая, так сказать, утопевшее терпение белорусского народа, и его способность к экономической адаптации. Сейчас ничего такого страшного в экономике не происходит. Потери коснулись только среднего класса. Что касается пролетариата и колхозного крестьянства, то по ним кризис ударил не сильно. В силу имеющихся связей города и деревни, обмена натуральными продуктами и так далее. Вот поэтому это кризис для того, чтобы либо спасти средний класс, либо принести его в жертву социальному спокойствию. Я думаю, что борьба идет вокруг этого. О кризисе верхов мы говорить пока не будем, потому что вот аппарат ориентируется на Мясниковича, на Лукашенко. Он никаких сигналов от Мясниковича не получал внятных. Косяк вертикали, он сохранил контроль и управляемость. Не было никогда в Беларуси, ну, последнее время или там последние 5 лет, не было так такого, чтобы смотрели, в какую дверь стучаться, к Сидорскому или в администрацию, или к президенту. Не было такого разделения. В связи с тем, что Михаил Владимирович там более-менее там, либеральным человеком себя показал с точки зрения рыночной экономики, вряд ли к нему там выстроилась очередь желающих помочь ему, так сказать, перевести страну на рыночные рельсы, или вокруг него объединились некие там более-менее прогрессивно мыслящие чиновники. Скорее всего, что этого нет. В результате этого совещания он оказался в политической ситуации. Кто быстрее подбежал, тот и прав. Вот поехал бы он после совещания сразу к президенту, возможно, реакция была бы иная. Было сказано, что правительство – это экономический штаб президента. Последние месяцы работы правительства Сидорского функции экономического штаба плавно перетекли в администрацию уже совсем. И, естественно, упускать эти функции администрации не хочет и зачем. Ну, а Мясников еще за них отдуваться получается с его кабинетом. А он, как опытный аппаратчик, тоже этого не хочет. А в это время низы, они, так сказать, заняты поиском пропитания, им сейчас не до политики.
Гэта была ацэнка былога прапагандыста Лукашэнкі Александра Зімоўскага.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятницу 11 листопада о 14 године на ваше питание подчас онлайн-конференции откажа старшиня Товариства белорусской мовы, был депутат Верховного Совета Олег Трусов. Задавайте свои питания про сайт «Свободы». Вы на хвалях «Свободы» и на чарзе чарговая песня с проекту Лявона Вольского «Саука де Грышка».
Песни правды.
Гэтым разам старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка спрачаюцца пра новую ініцыятыву ўлады стварыць сілы тэрытарыяльнай абароны і пра тое, супраць каго і як гэтыя сілы будуць ваяваць.
Ну, здравствуй, Грыша. Ты яшчэ не ўехаў? А я вот стаў ваенным чалавекам. Я быў гатоў камандаваць палком. Ну, даў мне ў падчыненні з палком. уборщицу всего лишь и вахтера, ну, того вахтера, сильно пьёч который.
Ну что ж, линшую, лишь тот значит. А с кем же ж ты собрался воевать?
Ай, знаешь что, выдурваться не надо! Подкралась к границам нашим НАТО! Нас давить угрожая, так и прот! И хочешь тут зробить переворот!
Так что, Савелий, ты собрался, правда? Отдать житё за гэтую уладу?
По честности, так я боюсь очень! И у меня больные печки, почень, ой-ой, то есть печень, почки. И не надо, как я хотел заистись у схватки с НАТО.
Дик, кинь свой выконкам, иди до нас. На всю Украину будет резонанс.
До вас идти не хочется мне точно. Ведь у меня больные печки, почень. А к вам пойди посадить кутюрагу. Уж лучше у окопи я прилягу.
А ведаешь, мой дорогий Савелий, уже вы кончатково все сдурнели. Глядеть на вас и слухать вас не варто. Иначе тротворы все варят.
Ну и не смотри, не слушай, надо очень. А я хоть и больные печки почень, куплю вина и выпьем мы с вахтером. Ну и с тем вахтером, сильно пьёч который. А то ж было 7 ноября. Так срочно похмелиться мне пора.
Містечко Волма вартає уваги любого подорожника, найперш дякуючи своїм краєвідам, старому драўляному млину, а так само сядзібі Ваньковічаў, якая цудоўна захавалася. А яшчэ ў Волме засталіся карэнныя жыхары, якія памятаюць і апошняга з паноў Ваньковічаў, і старыя рэлігійныя песні. Пра Волму чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже з метра Бартосіка у нашим вечоровому ефірі у п'ятницю. У ефірі починає «Свобода», виніки четверга, 10 листопада. З вами Ганна Соусь. Сьогодні гость «Свободи» – політв'язень Павел Сіверинець, який відбуває покарання за події на площі на так званої хімію вьосці Куплін Пружанського району. Вас чекає підсумування виніків дня, інформація з регіонів про підрихтовку до народних сходів 12 листопада, дзвінки слухачів і нова пісня Сергія Міхалка «Небудь скотом» на вірші Янки Купали. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а спачатку кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 11 лістапада чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ночы і раніцы месцамі туман, слабы галалёд. Тэмпература паветра ўначы 0-7, удзень 1-6 градусаў цепла. У эфіры Радыё Свабода і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Правоабаронцы Алеся Бяляцкага развальваецца. Пракурор просіць перапынак, каб падрыхтаваць новае абвінавачванне. Адзін з кіраўнікоў «Вясны» Уладзімір Лапковіч.
Закон пакідае ім права цалкам адмовіцца ад абвінавачвання па артыкулу 243, то бок атрымання прыбытку асабліва буйным памеры, і прад'явіць абвінавачвання дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі.
Суд далучыў да справы ліст Міністэрства юстыцыі Літвы, паводле якога інфармацыя пра рух сродкаў на рахунках Бяляцкага і Стэфановіча з'яўляецца недаставернай. АБС лічыць, што судовую сістэму Беларусі трэба грунтоўна рэфармаваць. З такой заявай выступіў сёння ў Варшаве Янес Ленарчыч, дырэктар бюро АБС. У сувязі з 10-м за год падаражэннем аўтамабільнага паліва на пятніцу запланаваная акцыя «Стоп бензін». У рэгіёнах і Менску рыхтуецца правесці 12 лістапада чарговы народны сход. У некаторых гарадах яго прапануюць праводзіць на хатах і кватэрах. Гаворыць Віктор Івашкевіч.
Сходы – это же не сами революционные деяния. Это сродок самоорганизации людей, их коммуникации помеж собой, как они нашли сябров, поплечников, с якими разом яны потом выходить и на массовые акции протеста.
Следство разбирается, ці сапраўды Белнафтахім платил за набыццё мэблі для структуры кіраўніцтва справ президента. Гэты эпізод расследуецца ў межах арышту адказнага супрацоўніка галоўнай управы капітальнага будаўніцтва.
Алена Тиханович. Более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я добра разумею, што ўсіх нас душыць крызіс, справакаваны уладай, падвышаюцца цэны, жыццё становіцца горш і горш. Але не хлебам адзіным жыве чалавек. Мяне хвалюе лёс наступных тамоў збора твораў Васіля Быкова. Выйшло 8 тамоў, а што далей? Абіцалі 14, а потым 16. Калі не хапае грошай, дык можа трэба адкрыць рахунак у банку і звярнуцца да аматараў творчасці Васіля Быкова для пачатку аплаціць авансам наступныя 2 тамы. І працэс пойдзе. Дзякуй за ўвагу. Ілля Копыл.
В нашей стране самые незащищенные инвалиды, есть одно предприятие «Белтис». Там такая работа, что там здоровый человек не сможет работать. И везде в системе «Белтис» пользуются тем, что ты инвалид и не можешь никуда пойти на работу, тебя нигде не берут. Наваливают такую работу, что ты за день сдохнешь. Как это так? Что это за социальная справедливость? И как это так инвалида, пользуясь, используя его тяжелое положение, наваливать столько работы, что невозможно человеку, даже здоровому, троекратно вынести? Это просто издевательство.
Наход извольнения редактора «Звезды» Владимира Наркевича хотел бы сказать. Типово коммунистичная газета. Шмат носил туда своих материалов, тем лику и проповедил. Не друковали. Але, видать, все ж таки есть Бог. Сняли пана. Нехай поживе, как все люди. Сергей Шемейонко, литератор-проповедник.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода. Вынікі дня». І сёння наш госць – палітвязень Павел Севярынец, які адбывае пакаранне за падзеі на плошчы на так званай хіміі у вёсцы Куплін Пружанскага району. Павел Севярынец адказаў на пытанні «Свабоды» па заканчэнні працоўнага дня. І я найперш запыталася яго, як прайшоў сённяшні дзень. Павел, як прайшоў ваш сённяшні дзень?
Спакойна. Праца з 8 до 17 гадзінаў. Падчас працы удалося всё гэтае напісаць. Зразумела. Ну і зараз телефоную. По партийных неких справах по Берестейской области допомагаю христианской демократии подрихтоваться до съезду.
Так фактично вы маете доступ до интернету?
Про мобильный телефон могу проглядать. Писать про интернет уже складано.
Але информованы про то, что теперь отбывается в Беларуси достатково, так?
Так, так.
Суддзя Жанна Брысіна судзіла вас на 3 гады абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу. Як бы вы назвалі гэта? Гэта катарга, ссылка, хімія, працоўны лагер?
Ну, гэта хімія. Раней такія рэчы называліся, напэўна, ссылка. Хаця да ссылкі больш падыходзіць азначэнне той, што было ў малым сітна. Там забаронена пакідаць межы вёскі. Тут больш строгі рэжым, скажам так, тут нельга выходзіць без дазволу начальніка ў горад, без дазволу дзяжурнага з будынку камендатуры. І, ў прынцыпе, увесь час так атрымліваецца, сядзіш фактычна ў камендатуры, ну, ці выходзіш в альтанку, куды могуць пад'ехаць госці.
А чым адрозніваецца Куплін ад малога сітна, акрамя рэжымных рэчаў такіх?
Адрозніваецца тым, што там 3 кіламетры да мяжы з Расіяй, і гэта адчуваецца. Павальны алкагалізм, такая крымінізацыя моцная, людзі згубленыя. Вельмі шкада вот тых людзей, якія там жывуць. Вось. А тут у Куплені, заходняя Беларусь, у людзей у вачах такі пэўны бляск. Людзі хочуць лепшага жыцця. Людзі не толькі выкручваюцца, але нешта прадпрымаюць, каб палепшыць сваё жыццё. І тут адчуваецца проста вот жыццёвасць беларуская.
А якія ў вас кантакты з вяскоўцамі? Наколькі свабодна вы можаце з імі гаварыць? Ці можаце хадзіць у госці?
Не, хадзіць у госці, канешне, нельга. Тыя вяскоўцы, якія працуюць у фермерскай гаспадарцы, дзе працую, я з імі дачыняюся, размаўляю, а ў вёску заходзіць нельга.
Вось фермер Анатоль Тарасевіч, у чыёй аграфірме вы працуеце, назваў вас добрым хлопцам, выдатным хлопцам, пытанняў да яго ніколі не было. Я цытую, у нас такога добрасумленнага працаўніка яшчэ не было. Калі ён гэта сказаў, меркавалася, што вас могуць перавесці на так званую хатнюю хімію. Тым не менш, гэтага не адбылося, вас не перавялі, не вызвалілі датэрмінова. Што магло быць у адпаведнасці з заканадаўствам? Як вы мяркуеце, чаму? Ці толькі таму, што вы адмовіліся прызнаць сваю віну?
Хутчэй за ўсё, усе справы палітвязняў вырашаюцца ў рэжыма на вышэйшым узроўні і пакункам. То бок пауза ў дачыненнях паміж еўразвязам і рэжымам паказвае, што пытанні палітвязняў нейкіх зрухаў адбывацца не будзе.
А калі гэтыя зрухі могуць пачацца?
Калі будзе інтэнсіўны гандаль з Расіяй і калі Лукашэнку спатрэбіцца шантажаваць Расію, тады магчыма некалькі крокаў у кірунку захаду.
А ці маеце вы магчымасць нейкага кантакту з былымі палітвязнямі, з тымі, хто цяпер за кратамі, праз лісты, праз тэлефанаванне?
Праз тэлефанаванне, натуральна, не, але праз лісты мы лістуемся з Дмітрием Дашкевічем, з Эдуардом Лобовым, з Евгеном Васьковічем. Перасталі прыходзіць лісты ад Андрея Саннікава, пішу яму, тым не менш, ад Дмітра Бандарэнкі, там таксама ў іх свае, відаць, складанасці. Мікола Статкевіч падзякаваў, што лісты яму даходзяць, але сказаў, што сам пісаць не можа, бо там у яго вельмі складаная сітуацыя. Фактычна не даюць яму пісаць лісту, не даюць яму адказваць.
Цяпер у Мінску ідзе судовы працэс над праваабаронцам Алесем Беляцкім. Напэўна, вы ведаеце, што сёння пракурор адклаў паседжанне да 16 лістапада, каб падрыхтаваць Беляцкаму новае абвінавачанне. Які ваш прагноз? Па-першае, чаму такі перапынак у працэсе, на вашую думку? А ці толькі дзеля таго, каб падрыхтаваць новае абвінавачанне, і якім будзе рашэнне ўладаў у справе Беляцкага?
Ну, гэта ў беззаконне. Тое, што адбываецца ў справе Беляцкага, інакш не назавеш. Абвінавачанне развальваецца ў судзе, і замест таго, каб, ну, як кажуць, вызваліць невінаватага чалавека, яму хуценька рыхтуюць, хуценька ляпаюць, цяпаюць новае абвінавачанне. І прокурор бярэ тыдзень на тое, каб з новай сілай падрыхтаваць новую порцыю хлусні. Это, ну, это просто жахліва. На это просто ўсё моташна глядзець. Вось. Думаю, што абвінаваўчы прысуд будзе, таму што сістэма так запраграмавана. Пад калі не знойдзецца ніводнага факту, які зможа там выкарыстаць бок абвінавачання, бо суда нема, просто нема суда. Ёсць расправа паказальная, спроба стварыць бачнасць судовага працэсу. У нашай краіне, на жаль, пакуль што это ўсё заканчваецца кепска.
Хутка 19 снежня, гадавіна падзеяў на плошчы. Як на вашу думку, калі вярнуцца на год таму, што можна было б зрабіць інакш? Апазіцыі, людзям, уладам?
Ведаеце, на плошчы было вельмі шмат памылак, і гэта, канешне, наша віна. Это віна тых дэмакратычных сіл, якія і выступалі раздроблена, і не мелі яснага ўяўлення, што рабіць. За гэты год прыходзіла асэнсаванне, пакутлівае ў тым ліку. І праз тое, што Расія атрымала за гэты год нечуванае дамінаванне за апошнія гады. Вось, першую чаргу плошчу трэба пачынаць супольнай малітвы. Толькі адзіны дух зможа спараджаць адзіныя дзеянні. Больш чым перакананы, от галоўная праблема была ў тым, што на плошчы не было адзінага духу. Ён заходзіць толькі з малітвы, калі людзі збіраюцца перад Богам, усведамляюць сваю адказнасць за гэтую краіну і перад сённяшнімі пакаленнямі, і перад тымі, што будзе пасля. Толькі тады. От я думаю, што пасля гэтага, а было як на Майдане, а там кожны дзень пачынаўся з малітвы, то і вынік быў бы іншы.
Павал, калі вы мелі магчымасць сачыць за тымі падзеямі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, то вы, напэўна, ведаеце, што некалькі маладых людзей заявілі пра тое, што КДБ іх вымусіў да супрацоўніцтва, але яны былі вымушаны ўцячы за мяжу, і далей за мяжой ўжо заявілі пра тое, што іх вымусілі да супрацоўніцтва, але яны разрываюць все дачыненні з КДБ. Гэта пачалося з Алеся Міхалевіча, а зусім недаўна актывіст кампаніі «Гавары праўду» пра тое самае заявіў. Да, гэта Владзімір Кобец. А на гэта самая розная рэакцыя цяпер з'яўляецца ў грамадстве. Напрыклад, Владзімір Некляеў заявіў, што калі чалавек падпісаў згоду пра супрацоўніцтва з КДБ, неважна, якім чынам гэта адбылося, ён ужо нягоднік. І цяперашнія заявы пра раскрыццё ўсіх гэтых механізмаў ўжо, яны зусім не гераічныя. Тут да вас, напэўна, ніколі не звярталіся супрацоўнікі КДБ з просьбай аб супрацоўніцтве, але тым не менш, як бы вы ацанілі ўчынкі тых людзей, якія цяпер заявляюць пра вымушанае супрацоўніцтва з КДБ?
Спакойна стаўлюся. Разумееце, трэба сапраўды аддаваць сабе справаздачу, што сённяшні рэжым, ён творыць страшныя рэчы. І ён сапраўды можа непадрыхтаваных людзей зламаць. Калі гэтыя людзі знайшлі ў сабе мужнасць адкрыта прызнаць гэты факт, уцячы, яны зрабілі свой выбар. Нельзя назвать этот выбор героизмом в полном смысле слова, потому что тут хоть чай слабости в управлении своих помылок. Але я не стал бы обвинувачивать этих людей. То бок, мне трошки незразумело. Я так само прочитал лист Владимира Прокоповича. Может быть, я не все ведаю, не все разумею, но мне сдается, такие резкие оценки в дочинении до вот этих молодых людей не оправданы. То бок, люди выходят с возле этой темы, то можно только витать. Круг покаяния, например, и он вызначальный. После покаяния идеи и моральное воскрешение. Тому, ну, в отрознении от, например, Ярослава Романчука, який долго и упарто доказывал всем, что он ничего кепского не зробил, хотя в реште решт мусил признать, что это была слабость. Эти хлопцы не переконывали никого, что они поступили правильно. Они признаются, что это была слабость. Тому я спочуваю этим людям и уже не стал бы никаким чином виноватым.
Павел Хутко, год, як вы уже за кратами. Что вы пишете?
Зараз в основном нататки у нашу Ниву и всякие такие репортажи. На роман, на жаль, часу нема, бо час разбитый. Сконцентрироваться для глубокой литературы немагчыма, тут хіба от публіцистика.
Але плануете, бо кожное ваше зняволення потом мело на выходе книгу?
Зараз, ну, фактично, нараджається новая книга «Ось белорусская глубиня», то есть рихтую для нашей Нивы. Сподіваюся, что после удастся это все собрать под одной локоткой.
Вы просили ахвяровать для белорусской книги для библиотеки Куплинской комендатуры. И вчера Радио Свобода дослала у комендатуру несколько книг, которые были выдадены в серии библиотеки Свободы. Сярод их «Долгая дорога до дому», «След мотылька» Освальду Менску, Лукашука, «Дорога» Іванки Сурвілы, «Белорусская Атлантида» Ракіцкага, альбом «Сімейний Мудрова» да іншие. А я думаю, что эти книги будут на полишцы Куплинской комендатуры. А скажите, а что вы теперь читаете и что вам хотелось бы еще прочитать?
Дякую Радио Свободе. Это саправды шиковный подарунок будет. Я думаю, что книжками будут зачитываться. Это саправды то, что было бы цікаво читать многим людям, которые есть тут. Что читаю? Зараз читаю в основном христианскую литературу. Триера де Шардена, Александра Меня. Вось, батюшка постоянно приносит цікавые книги, которые правды хочется читать. Біографію Шарля де Голля прочитав, яку привезли з працом білоруського пен-центру на чолі з Леоном Борщевським.
Чого вам більш за все бракує у зняволенні?
У зняволенні завжди більш за все бракує волі. Ось, стосунка з близькими людьми. Ну і часу. Відомо часу. Часу, в який можна було б погрузитися і у молитву, і у любимую свою справу, у письменництво. На жаль, покуль так. Більше не те.
Гостем «Свободы» был политвязень Павел Севярынец, який отбывая покарання за подеи на площади на так званой химии у вёсцы Куплин Пружанского района. Правоборонная организация «Международная амнистия» признала его вязнем сумления. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи четверга 10 листопада. Справа Беляцкого разваливается, прокурор просит перапынок, каб подрыхтовать новое обвинувачение. Суд долучил до справы лист Министерства юстиции Литвы, поводле якого информация про рух сродков на рахунок Беляцкого и Стефановича з'являється недостоверной. АБС лишит, что судовую систему Беларуси треба грунтовно реформовать. Александр Лукашенко выказал незадоволенность працей ураду. У связи с 10-м за год подорожением автомобильного палива на пятницу и снова запланированная акция «Стоп бензин». У эфире «Свобода» выники дня. На 12 листопада у Менску, так само у шерегу регионов, запланированы шарговый народный сход. Поводле сустаршини координационной рады Виктора Ивашкевича, организаторы народного сходу собираются обвестить отриманный от уладов отказ на резолюцию, что была принята открытым голосованием 8 кастрычника на попереднем сходе. Тогда удельники потребовали спынить рост цену, индексовать заробки, пенсии и стипендии, скасовать систему короткотерминовых обовязковых контрактов, вызволить политвязь, а так само провести новые свободные выборы президента и парламенту. Подробности на конт организации народного сходу 12 листопада координационная рада надруковала у незалежной газете «Народная воля». Улады полишили артикул «Народный сход» як форма самоорганизации громадянов порушением. И сегодня головный редактор Йосиф Сяредзіч был выкликан у Генеральную прокуратуру для гуторки. По ее закончении Сяредзіч поведомил в «Свободе».
Нормально! нормальная размова, обмены позициями. Их справа звернуть увагу на некоторые, так сказать, околичности, которые имеют место у публикациях. Моя справа дать тлумачень. Никто ни чьих правов не порушал.
Галоўны рэдактар «Народнай волі» Осіп Сярэдзіч. Тым часам у рэгіёнах мясцовыя ўлады, суды, КДБ і міліцыя ўзмацняюць ціск на арганізатараў народных сходаў. Падрабязнасці пра гэта ўдакладняюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». З Берасейшчыны перадае Павел Константінаў.
8 лістапада ў Баранавічах пачалі судзіць старшыню аргкамітэту мясцовага народнага сходу Віктара Мязяка. Суддзя Станіслаў Півавар адклаў разгляд справы на 11 лістапада, матывуючы гэта неабходнасцю вывучыць закон аб мясцовых сходах. 10 лістапада ў Баранавічах той жа суддзя Станіслаў Півавар разглядаў справу сакратара мясцовага сходу Віктара Сырыцы. Разгляд гэтай справы суддзя таксама адклаў на 11 лістапада, бо Віктар Сырыца заявіў хадайніцтва аб выкліку ў якасці сведак міліцыянта, які складаў пратакол, а таксама прадстаўніка гарвыканкаму. Спадароў Мязяка і Сырыцу вінавацяць у арганізацыі правядзенні несанкцыянаванай акцыі. Аднак яны сваёй віны не прызнаюць і кажуць, што дзейнічалі ў адпаведнасці з законам аб мясцовых сходах. Віктар Мязяк кажа, што якія б не былі выракі, народны сход у Баранавічах адбудзецца.
12-го у суботу у старым парке ў горадзе Баранавіч у 13:00 адбудзецца другая частка мясцовага сходу. Натуральна, мы туды прынясём тыя адказы, якія мы атрымалі, агучым іх і абмяркуем з людзьмі.
Спадар Сырыца кажа:
«Нейкая надзея ёсць. Стала весялей сёння мне».
А вось у берасці народны сход перанеслі на 10 снежня. Такое рашэнне прыняў мясцовы аргкамітэт. Старшыню ж берасцейскага народнага сходу Зінаіду Міхнюк 11 лістапада будуць судзіць, вінавацячы ў брыдкаслоўі.
Дэмакратычныя актывісты ў Слонімі прапанавалі на чарговы народны сход збірацца да знаёмых у хаты і кватэры, прымаць рашэнні перадаваць іх уладам. Падрабязнасці ўдакладняе Міхал Карневіч.
Грамадскі актывіст са Слоніма Іван Бетка, які з арганізацыі народнага сходу быў аштрафаваны на 1 400 000 рублёў, упэўнены, што правесці сход на вуліцы не атрымаецца, паколькі людзі запалоханыя пасля таго, як міліцыя было разагнала папярэдняе мерапрыемства. Ён прапаноўвае новы фармат правядзення народнага сходу, які, на яго думку, можа спрацаваць больш эфектыўна.
Хто супраць гэтага ўсяго могуць правадзіць у сваіх дамах, сабраць людзей. Абмеркаваць сітуацыю, выдвінуць якія-то патрабаванні, які на сходзе было, ну і перадаць іх уладам.
Лідар абласной арганізацыі ГП Юрый Стомін кажа, што надалей партыйцы вырашылі адмовіцца ад ідэі правядзення народнага сходу, паколькі ў цяперашніх умовах немагчыма падрыхтаваць мерапрыемства, нават праінфармаваць людзей. Да новай ініцыятывы слонімскіх актывістаў Стомін ставіцца крытычна.
Гэта, нарэшце, ўжо будзе не народны сход, а такі кватэрныя пасядзелкі, таму што сам фармат народнага схода ён падразумеваў тое, што будзе масавы ўдзел для грамадзян, і гэтыя рашэнні будуць мець такі легітымны характар. А атрымліваецца, што калі мы збіраемся на кватэры і размаўляем там пра якісь нашы праблемы, то это просто не народны сход, это просто вечарына нармальных грамадзянаў.
Актывіст партыі «Справядлівы свет» Павел Станеўскі распавядае, што іх партыя абрала фармат правядзення народнага сходу ў дварах сярод жыхароў. Ён цалкам падтрымлівае ініцыятыву слонімцаў, каб праводзіць сходы ў кватэрах.
Тут народный сход, который мы проводили, он показал некоторые изъяны вот, общих больших собраний. Ну, милиция, ограждение, туда не пройти, непонятно, кто там, просто человек, который пришел посмотреть, да, либо человек, который участвует в сходе. То есть, вот. А здесь реально люди придут с подъезда, с дома, с того, где они находятся, и будут решать реальные проблемы свои, которые у них насущные есть, и выдвигать требования, какие местным властям.
Павел Станеўскі. А Віктар Вашкевіч прыхільна ставіцца да прапановаў праводзіць сходы не толькі ў дварах, але і ў дамах і кватэрах.
Сходы – это же не сами революционные деяния. Это сродок самоорганизации людей, их коммуникации помеж собой, как они нашли сябров, поплечников, с якими разом яны потом выходить и на массовые некие акции протеста.
Адзін з арганізатараў народнага сходу Віктар Івашкевіч. А зараз пра адну з нашых перадачаў, якая прагучыць у пятніцу.
Ён добраахвотна пайшоў у Афганістан, а пасля далучыўся да беларускага народнага фронту. Калегі называюць яго увасабленнем афіцэрскага гонару. Палкоўнік міліцыі Ігар Пырх у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
На гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіра. І на развітанне прапаную паслухаць Сергея Міхалка. Ляпіс Трубяцкой прэзентаваў новы кліп «Нябыць скотам». На песню на слова Янкі Купалы «Хто ты гэткі». Заставайцеся са свабодай.
Чаго хочаш долі, лепшай якой долі хлеба, солі, чаго болей зямлі, волі хлеба, солі, зямлі, волі хлеба, солі, зямлі, волі. Я народзіўся сваёй вёсцы, я хрысціўся пры дорожцы, чым отвенчан кровью, потом, чым быть хочешь, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом.